Глава 6. Ранним утром следующего дня наш катер входил в бухту Транка, вывесив на мачту сигнальные флажки и подавая унылый, однообразный сигнал чумной тревоги. Сквозь утренний туман перемигивались огоньками сторожевые башни, а на входе в фарватер нас встречали железные ворота, живо напомнившие мне Кейптауэр. Правда, ворота были открыты. Капитан катера нервничал, мистер Смит нетерпеливо постукивал по поручню. А персоналу карантинной службы потребовалось добрых полчаса, чтобы проснуться, заметить нас и указать кораблю место у причала. Вопреки ожиданиям, в бухте Транка наше появление сенсации не произвело. Начальник службы карантина и по совместительству шеф местного отделения Нзамипс воспринял известие о смерти смотрителя Юдоли с мрачным фанатизмом.
«Говорили ему, убирайся оттуда, пока голова цела, а он все под контролем, все под контролем».
Я сочувственно кивал, дядя понимающе хмыкал. Для черного мага признать, что он с чем-то не справился, дело совершенно немыслимое. Шеф Нзамипс был дальним приятелем дяди Гордона и человеком здравомыслящим, поэтому при появлении в карантинной зоне нас сразу же зачислили условно здоровые и привлекли к работе на правах вольнонаемных санитаров. Черных магов среди персонала было на удивление мало. Шеф Харлик вечно страдал от непонимания со стороны окружающих и отводил душу, каждый вечер приглашая нас на чай. «Будете изгонять шороха?»
«Да где его теперь найдешь? Эта мерзость напакостит и тут же сваливает. Нет, собираем останки и законсервируем здание. Теперь-то столичное начальство не станет с этим спорить».
«Как же там раньше люди жили?» — подивился я.
«Раньше. 3 года назад нас закрывать собирались. Пациентов не было, а сейчас вон корпус новый строим, мест не хватает. Мы не раньше, мы теперь живем».
Спорить с шефом Харликом было сложно, он слишком много обо всем знал. Для меня 28 дней в бухте Транка были настоящими каникулами. Полный пансион, уютные номера и насыщенная культурная программа. Шеф Харлик оказался знатоком крафтского фольклора и человеком общительным, что для черных большая редкость. Он охотно комментировал происходящее, не задавал вопросов по поводу наших с дядей занятий с источником и научил меня простейшему ритуалу изгнания, так, на всякий случай. Да чего же проще жить, когда в руководстве все свои? Маме я написал письмо, в котором обрадовал тем, что работы на острове Короля мы закончили, и посетовал, что с возвращением придется малость подождать, а карантине ей знать было незачем. Между тем, мои теоретические знания о нежити быстро обрастали практическим наполнением. Нас приглашали для приема новеньких и усмирения особо буйных. Только черный маг способен правильно среагировать на выходки пораженного потусторонней заразой сознания. Мне достались дети. Множество детей с блуждающими улыбками, порывистыми движениями и непредсказуемой сменой настроений. В каждом из маленьких пациентов мне чудился лючик. И от этого я как-то очень ясно понял, что мое белое семейство надо из Краухарта вывозить.
«Детишки к нам из долины Бранда идут», — пояснял шеф Харлик. «Там за последние 10 лет целый город вырос. Много чужаков понаехало. Теперь правила обращения с нежитью приходится преподавать в школах как основной предмет. Я бы и раньше начал. Да родители против. Неустойчивая детская психика и все такое. Так вот, теперь детишек к нам везут, а взрослые, те на месте дохнут, потому что дело знает хуже малышни».
Ну, по крайней мере, в том, что касалось знания правил, я мог за лючика не опасаться. За добровольное содействие Нзамипс нам начислили зарплату санитаров. 1 крона в день, вместе с 20 кронами, полученными за неполные 2 недели в экспедиции. Выходил почти полтинник. Заметьте, заработанный честным трудом. Мои финансовые затруднения эта сумма не решала. И я начал плакаться дяде о своей горькой судьбе. Как могло случиться, что черный маг не оставил сыну никакого имущества? Дядя пожимал плечами.
«Если хочешь, попрошу Харлика узнать, почему так вышло. Я в последние годы с твоим отцом контакта не держал. Но ты прав, странно как-то выходит. Ну, допустим, я средненький алхимик, но он-то был настоящий маг, крутой и черный. Что же у них там произошло?»
«Нет, все-таки хорошо иметь друзей. Хотя для черных это скорее исключение, чем правило. Домой мы вернулись, когда до конца летних каникул оставалось меньше 10 дней. Джо куда-то убрал ульи, хотя пчелы в саду летали. Но мне уже было на них наплевать. Теперь я стал настоящим черным магом, крутым и храбрым. Оставшееся до возвращения в Редстон время я провел со вкусом. Гонял на мопеде, пугая коров. Рассказывал младшеньким байки про остров короля, не имевший ничего общего с реальностью. Помогал дяде разгребать накопившуюся за месяц работу в мастерской. И собирал слухи о происходящих в Крахорде событиях. Шеф Харлик оказался прав. Все указывало на возвращение легендарных былых времен. В конце концов, я решился поговорить об этом с отчимом. Джо, тут до меня дошли слухи, что в Краухарде в последнее время неспокойно. Надо бы вам перебираться куда-нибудь поближе к Рестону или к столице. Отчим только вздохнул.
Надо бы. Но у нас нет денег на переезд, Томас. Даже если предположить, что я сразу же найду работу.
Тогда хотя бы Лючика надо отсюда увезти. В пансион какой-нибудь отправить. Или, может, у тебя родственники есть?
Я подумаю над этим.
Я выложил на стол свой честно заработанный полтинник.
Вот, вернусь в Редстон, еще пришлю. Думай интенсивнее.
Он мялся и не спешил брать деньги. Еще одна белая немочь на мою голову.
Ну что еще? Ты так заботишься о семье. Столько делаешь для младших. А ведь я так и не извинился перед тобой.
За что? Не понял я.
Я вторгся в твой дом. Занял место твоего отца. Наверное, ты злишься на меня.
Я вздохнул. Как это типично. Белый маг до последнего будет мерить всех по своим меркам. Оказалось бы, эмпат.
Вам что, не читали лекции о психологических различиях? Читали, конечно. Я всегда старался. Ну, относиться с пониманием.
Но до конца все равно не понимал. Если бы отец проводил дома достаточно времени, чтобы я смог его заменить, если бы ты пришел в дом, когда мне было 8, а не 11, если бы ты пытался читать мне мораль, если бы запретил покупать тот чертов мопед, если бы завел этих долбанных пчел до того, как я уехал. Короче, если бы ты сделал все по-другому, я бы возненавидел тебя до глубины души. А так, мне кажется, настоящие родители тоже не всегда понимают своих детей.
Но все как-то обходится.
Джо улыбнулся.
Ты стал старше, мудрее.
Есть такое. Осталось еще работу найти.
Ох, деньги.
День отъезда в Редстон выдался шумным и бестолковым. Накануне я съездил на вокзал и произвел маленькую махинацию. Мой купленный билет достался неизвестному счастливчику, а мне предстояло возвращаться в Редстон на перекладных. Это было не вполне законно, зато у меня появилось лишних 18 крон. Плохо только, что времени на все про все уйдет в 2 раза больше. Мама пыталась подложить в мой рюкзак потрепанный звякающий мешочек, а я упорно его оттуда вынимал.
«Сынок, ну возьми на дорогу».
«Денег не надо», — категорически уперся я. «Вам нужнее, в городе всегда можно заработать.
Знать бы еще как».
В последний момент выяснилось, что на станции «Дикая застава» нужный поезд не останавливается, и дяде Гордону пришлось вести меня на своем драндулете через 2 перевала. В этом был плюс, сопливое прощание не состоялось. И минус, еще раз поговорить с мамой об отце я не успел. Началось раздражающее медленное путешествие на местных поездах, которые ходят редко и спотыкаются на каждой плюгавой станции. Хорошо еще, харчи у меня были с собой, мама постаралась. А Джон нацедил в тыкву горлянку собственноручно изготовленной медовухи. С этим напитком ехать было намного веселей. До узловой станции Эквирх я добирался 26 часов. Оттуда поезда до Редстона ходили 2 раза в сутки. И еще 3 часа мне предстояло просто тупо ждать своего паровоза. Спать на вокзале было чревато неприятностями. Тратиться на камеру хранения не хотелось. Поэтому я сидел в зале ожидания в обнимку со своим рюкзаком и умирал от скуки. Сначала я развлекался тем, что мысленно выстраивал речь, которую толкну перед четвертушкой, которому наверняка захочется узнать, чем я занимался целое лето, сказать ему что ли про остров и карантин. Потом на оставшийся от покупки билета медный грош я взял у мальчишки-разносчика местную газету. Ее можно положить под задницу, и сиденье будет не так продуваться. И прочел ее от корки до корки. Содержимое 8 желтых листков вполне отражало суть провинциальной жизни. Статья о празднике урожая. Колонка происшествий, курьезы, некрологи, страничка объявлений и кроссворд, который оказался тупым до изумления. Я вскользь пробежал объявление. Крестьяне продавали скот, мебель, трактора и инвентарь. Было на редкость мало предложений купить щенков и котят. Зато в конце красовался целый раздел магических услуг. 30 волшебников предлагали обывателям средства для повышения потенции и изгнания тараканов, улучшения нрава тяжеловозов и лечения гнили роз. Ни одного черного мага среди них не было, что естественно. Кто же из нас согласится жить в таком болоте? Черных магов неудержимо влекут большие, многолюдные города, полные коммунальных удобств и лишенные насекомых. Надзору тут ловить нечего. А беднягам, работающим в местной службе очистки, можно только посочувствовать. Должно быть, их посылают сюда за смертные грехи. Впрочем, если в Эквирхе обстановка меняется так же, как в Краухарде, и тут словно незримая рука надавила на мой мозг, ощущение прикосновения к затылку было столь явственным, что я обернулся. А ведь в этом заповеднике белой магии наверняка нет ни одного офиса НЗАМИПС, если местные лошары-фермеры вообще знают, что это такое. На весь кантон один выездной инспектор, да и тот живет где-нибудь в Редстоне. Вряд ли кто-нибудь из местных знает все тонкости лицензирования деятельности черных магов и в курсе тех ограничений, которые надзор накладывает на нашу практику. В момент получения товара у них принято платить деньги, а не требовать товарный чек и накладную. Встретиться с представителями власти здесь невозможно даже случайно. А немного конкуренции службе очистки не повредит. Я аккуратно оторвал от газеты купон бесплатных объявлений. Попросил у киоскера перо и написал в графе текст. «Черный маг, специалист по нежити и потусторонним явлениям. Работа по прескуранту. Гарантия. Консультация бесплатна». В качестве контактного телефона дал номер знакомой болтушки. Эта подслеповатая девица с хорошо поставленным голосом работала секретарем 3-4 мелких фирм, которые были слишком бедны, чтобы оплатить офис телефоном. Ее оценили за способность узнать у клиента, кому именно он звонит, не задавая глупых вопросов типа «А кого вам надо?». Еще один плюс. Она жила недалеко от университета, так что слишком далеко бегать за новостями не было нужды. Таким образом, я все-таки принялся за старое. Как говорится, черного мага могила исправит.